Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта соціолог Ригор Остапеня. Ригор, привітання!
Привітання!
І політичний аналітик Артем Шрайман. Артем, добрий день!
Добрий день!
Ми сьогодні поговоримо про шляхи, про дилеми беларускай апазіцыі. Нагодай для гутаркі для мяне, напрыклад, стала пэўная дыскусія паміж вамі розных вашых тэкстаў. Я дазволю сабе цытаты. Вот вы, Рыгор, у інтэрв'ю нашаму радыё сказалі, каментуючы апошняе пытанне Чатам Хаус, наступнае. Дэмакратычная апазіцыя свядома арыентавалася на актыўную меншасць. На яе былі накіраваныя дзеянні і офісу Ціхановскай, і НАК Латушкі. Адпаведна, частка грамадства, якую мы называем неутралами, была пакінутая без увагі дэмакратычных палітыкаў. Артём, і ваша цытата. Калі раней ўнутры палітызаванага пратэснага электарата хапала памяркоўных, то цяпер робіцца ўсё больш непрымірымых, для якіх Ціхановская недастаткова рашучы палітык. Я сумняюся, што такіх людзей больше сярод тых, хто галасаваў за Светлану ў 20-м, але іх амаль напэўна больше сярод тых, хто застаецца палітызаванымі да 22-го году. Ну, на першы погляд вы гаворыце пра адно і тое ж, апісваеце адзін і той жа працэс. Але так выглядае, вы б яго па-рознаму ацэньваеце. Рыгор, ну вот тое, што вы канстатуеце арыентацыю на актыўную меншасць. Ну, можа і добра, можа гэта непазбежна ва ўмовах надзвычайнай палярызацыі. Сярэдзіны няма. Ёсць дылема, ты са злом, ці з добром. Да таго ж памяркоўныя зараз дэпалітызаваныя. Пра гэта і вы гаворыце, Арцём. Ну так можа іх проста не варта браць пад увагу.
Я думаю, што ўсё ж такі гэта не тое, каб сказаць добра, дрэнна там, але ў пэўнай ступені гэта непазбежна. Бо палітыкі, у прынцыпе, не могуць утрымліваць там бізарныя выбарчыя рэйтынгі там увесь свой час, да, пасля выбару. Грамадства немагчыма палітызаваць увесь час, да, трымаць ось у некім уключным працэсе. Але я думаю, што ёсць пэўнае пытанне, на што ты траціш свой вось гэты выбарчы рэйтынг, на што ты траціш сваю папулярнасць, вядомасць, там сваё прызнанне ў грамадстве. Тое, што якбы людзі калісьці схадзілі на выбарчы ўчастак і ўсё ж такі кінулі бюлетень у твою падтрымку падчас самих выбраў. І я думаю, што тут ёсць выразная праблема, што з гэтага разумення у сённяшнім дэмакратычнай супольнасці пэўна нема. Тобто гэтыя рашэнні прымаюцца не да канца свядома ці свядома. Тут можна па-розному падыходзіць, але ў любым разе гэта ёсць. І я думаю, што ёсць часы моманты, калі гэта досыць чорна-белы выбар. І ён у некай ступені лагічна. Напрыклад, самы просты прыклад гэта Украіна, так? Ну, то бок вельмі складана сабе ўявіць, што офіс Светланы Ціхановскай, напрыклад, ці там народнае антыкрызіснае ўправленне Латушкі магла заняць такую нейкую іншую пазіцыю, апроч як выразна падтрымаць Украіну. Ну, гэта чорна-бела сітуацыя, таму было прынята такое рашэнне. Так, зразумела, што гэта адсікала там частку там пра расійскіх людзей ці там частку нейкіх іншых людзей, которые маюць там нейкі крыху адрозныя погляды. Я думаю, што тут досыць зразумела. Але некаторыя іншыя, да, рашэнні, которые прымаліся, но яны выглядалі з пункту гледжання там папулярнасці, рэйтынгу там. Но яны выглядалі досыць незразумела. Ну я думаю, што самы просты прыклад тут санкцыі. Тобто усе больш-менш усведамлялі сабе, што санкцыі гэта не тое, што прынесе нейкую папулярнасць. Там, хліпа дзіць нават на верасень 20-х, тады апазіцыйныя палікі гэта усведамлялі, як крутна казалі, мы не будзем дзіць за санкцыі, якбы гэта якбы не тое, чого мы хочам. Але з цягам часу, якбы, паколькі не было нічых інструментаў, апазіцыйныя палікі гэта выходзілі, паглыблялі, і ў прынцыпе, ну, яны гублялі на гэта. Тобак, яны мэт на кіраван гублялі, таму што досыць рацыянальна, што людзі, звычайныя людзі, да, ну, не будуць у захапленні ад таго, што якбы палітыкі тваёй краіны абяцаюць знішчыць эканоміку тваёй жа краіны. Тобто гэта зразумела для нейкіх сярэдніх людзей, ну, негатыўна ўплывала. Таму я думаю, што вось гэтыя два прыклады паказваюць, да, што якбы ёсць моманты, калі ты можаш ісці на нейкае там свядомае свідому страту голосу, або є ніякі моменти, коли ти не можеш йти на цю свідому страту. І я, в принципі, думаю, що, приклад санкцій показує, що ось це було незрозуміло. Тим більше, давайте скажемо щиро, позиційні політики ніколи не мали впливу на те, як приймаються санкції, чи не приймаються. Тобто, вони ходили побач, да, щось говорили, але по факту, коли Захід хотів ввозити санкції, він їх ввозив, коли не хотів, він не хотів. Да.
Ну, я кажу, що є певні громадські діячі, може не політики, які розповідають, що вони ввогулі там двері ногою відчиняють в Брюсселі, в Вашингтоні, так що, може ви не маєте рацію, що вони ні на що не впливають?
Ну, я думаю, что приклады, как вот здесь санкции, разно показывают, что нема взаимозалежности помеж ногами, чем дверима, да, и тем, как принимаются санкции. То есть, как бы, санкции до выпадка с Райнейром, как бы, они не вводились, потому что, как бы, ну, то есть, они вводились вельми обмежованно, там, марудно и так далее. То есть, это было не, Захад не был в этом зацикавлен. Когда стало, что, когда режим Александра Лукашенко начал открыто робить нечто супроти інтересів Заходу, Захід одразу реагував і одразу якби моцно бив. І при цьому він не узгодняв своє рішення з білоруським демократичним рухом. Тобто міркування демократичного руху його в цей момент особливо не цікавило. І це ми бачимо, що якби тільки постфактум там вже ніякі рішення могли ніяким чином допасовуватися. Тому я думаю, що все ж таки ось ці дії не були для демократичного руху, якби не були дрени.
Добре, Артем, а у мене до вас, в певному сенсі, адворотне питання. Ну, от, напевно, з 94-го по 19-й год ми практично весь час чули одно і те, що от рішуча активна меншість доможеться переменам. Ну, в душках приведе до світлої будучині, так би мовити, несвідомою меншість. І казалося, от вийде 100 тисяч, і режим обриметься. Ну, після 20-го году сподел, напевно, скорректовался, варто скорректовать. Але можно скорректовать, але у тем же речище. Вот выйдет миллион, тивось, приедет пол Калиновского, и меньшесть обовязково переможа. Вот вас натхняет такое вертание в минулое?
Ну, это не единственный компонент наличия активного боевого меньшинства. Да? Нужно, чтобы сложились и другие звезды. Да? Это, в частности, рыхлость, слабость самого режима, который не может этому активному меньшинству ничего противопоставить. Но пока в Беларуси мы этого не видим. Наверное, такие дни, возможно, недели были в августе 2020 года, но тогда не дошлось того меньшинства, которое бы оказалось достаточно решительным, возможно, да, или же были другие ограничители, связанные с Россией, с ее возможной ролью, с просто тем, что люди верили, что система иначе может рассыпаться и так далее. Ну, так или иначе, с тех пор, наверное, с сентября 2020 года у нас нет режима, который просто от появления на арене активного меньшинства испугается и убежит в лес. Кроме того, мне кажется, важным является поддержка, какая-то хотя бы пассивная поддержка действия этого меньшинства большинством. Да, нельзя сказать, что большевики в 17-м году, они пользовались там большинством лояльной поддержки себе со стороны всех, там, не знаю, большинства жителей Российской империи. И они могли вот на этом, как бы, будучи, тем не менее, меньшинством, но на этой волне взять власть. Но хотя бы лояльность им и силам в родине, левым радикальным силам, она была намного выше, чем правящей монархии. В Беларуси все все-таки не так. У нас общество поляризовано. Мы ушли от ситуации 2020 года, где было значительное большинство, судя по всему, сплотившееся вокруг демократического протеста, и где-то треть белорусского общества, сплотившееся там, или даже четверть, вокруг Лукашенко. Сейчас ситуация выглядит более зеркалоподобно, да, она теперь более сбалансирована, и поэтому нельзя сказать, что я не знаю, появившийся полк Калиновского вдруг опирается даже на большинство с точки зрения электорального, да, с точки зрения просто общественной разбивки. И уж тем более, я уверен в этом на много-много-много, что называется, процентов, что такие действия не поддерживаются большинством внутри протестного электората. Это означает, что легитимность насилия по отношению к власти и к ее там, сторонникам, она, конечно же, стала, ну, более приемлемо с 2020 года. Я думаю, что больше людей стало воспринимать радикальные призывы и считает, что не надо было снимать там обувь перед лавочкой. И я думаю, что вот кейс Зельцера очень сильно обнажил этот новый раскол в белорусском обществе. Но я думаю, этого количества людей, этих пассионариев или там тех, кто готов поддержать пассионариев, все еще недостаточно для того, чтобы можно было считать, что такие люди отвечали бы интересам и запросу большинства. И поэтому не всегда достаточно активного меньшинства. То есть, возвращаясь к моему изначальному тезису, это лишь один из компонентов этого, ингредиентов этого коктейля. Но, наверное, даже и не главный. Я думаю, даже скорее все идет от большинства, которое ищет себе такое вот активное меньшинство, которое бы выразило ему интерес, а не наоборот. Активное меньшинство приходит и навязывает пассивному и нежелающему этого большинству свой радикализм.
Егор, а как вы оцениваете вот эту ситуацию? Как вы оказываете, может, такое дитячее питание, а на что большинство? Вот вы, коли отказывали на мое питание, сказали, вырос голосы, что кто-то там различивает на голосы. Егор, какие голосы? Размова про большесть, про меньшесть на первый погляд. Мое значение только у электоральной демократии, где есть свободные выборы, можно различивать на то, что вот больше за тебя проголосуют. У Беларуси какие выборы? Их в 2020 году так умовно были. А сфер, про какие выборы говорка? И вот эта вот электоризация политики, что, мовляв, там, кольки отсотков за тое, кольки отсотков за тое, ну, какое это значение мая? И вот то, что Артем сказал в 2017 году, когда Ленин кидал своих боевиков на зимний, кто там подличивал, большесть, меньшесть? Может быть, это просто не мая никакого значения. Воля до влады выращая. Не?
Я думаю, что все ж таки у выпадку демократичных политиков шмат у чим легитимность будується менавіта на праве казать, что ты представляешь некую значную частку громадства. И это не может быть меньше. Да? Ты кажешь, что ты представляешь большесть, что ты представляешь велизарный ковалок людей, которые кажут, что треба поступать так, те інакше. И это, в принципе, старая само по себе совсем меньшую атмосферу в громадстве. Когда я говорю, в громадстве есть разумение, что что-то идет иначе. Вот, например, в 2020 году, я думаю, что все-таки в громадстве было аккуратно. Это я вот ощутил, как бы, такую дозу уникальную для Беларуси, что, саправды, люди проголосовали за Лукашенко. Что, саправды, он уже не той, кем он был ранее. Что, саправды, повинно что-то изменяться. И это все-таки старая іншого сприйняття ситуації. Це мало іншого сприйняття ситуації внутрі самої системи, серед навіть тих же самих міліціонерів і так далі. Да? Тобто зрозуміло, що режим утримався дякуючи войовничості, да, гвалту, якби там певної кількості, да, там десятка тисяч певних чоловік. Але якби ми утрималися при цьому. Але якби все одно система внутрі була розшатана. І це створює якби так само переваги для демократичної політики, коли вони звертаються до самої системи, тобто коли вони мають можливість якби казати системі, да, казати іншим чиновникам, що глядіть, давайте ми зробимо інакше, давайте ми щось зробимо інакше в цій країні. Тобто, коли б тепер в Білорусі був політик, який міг би можливість розмовляти, да, звертатися принаймні до того ж самого чиновництва, і він было бы всем известно, что этот человек имеет большую поддержку, чем Александр Лукашенко, но это бы створало бы иншее уражение у этих людей. И это бы створало иншую атмосферу в громадстве. И я думаю, что все же таки, так само, вот, про насколько важно вот, это электоральное, да, воспринятие политики, что все же таки все одно все вырешится после выборов. То бок, оно все одно, кто ты призм. Я не хочу зараз там сводить все до вот этих там большесть, меньшесть там. Артем абсолютно слушно сказал, то бок, как бы, что это все как бы один из факторов, как бы, и там раскол элит не может быть в 10 раз важнейшим, ну, короче, чем то, что отбывается на выборчем участке. Именно для снижения самой авторитарной влады. Они в любом разе все одно мы повинны привести до выборов. И хочется, что это выборы не свободные. Это полусвободные, немножко свободные, да. Але некие выборы, у которых открывается окно мощности. И разумеется, что в это окно мощности треба зайти и перемогчи. Потому что отворотный выпад, коли это не отбудется, ну, можно только протянуть это авторитарный режим, как бы. И в принципе, как показывает практика многих там таких электоральных авторитарных режимов, в принципе, можно навод, не маючи там вельми великой большей.
Бежите ли город? Я свой час, я вас перепоню, я сказал свой час один белорусский политолог, что крах авторитарного режима – это не его пораза на свободных выборах, это сами свободные выборы. Это уже так, есть его пораза. Навод, коли он выиграет на них, что малоимоверно.
Да, да. Але пытание в том, что на них повинно нечто отбыться. И как бы, чему они отбываются у крыху свободнейшей атмосферы. Так, как бы, зрозумело, что как бы, я бы, народ бы не сподевался на никаких, видите, там, особливо свободных выборов в Беларуси в ближайшие годы. Навод, там, коли будет, уже будет как бы этот режим далее как бы деградовать, але в любом разе вновятся люди, которые будут хотеть утримливать его в таком стане, каким он есть. Чтобы выборы хоча будут крыху свободным, да, пау свободным. Принамсі такими, какими они были в 6-м, 10-м, 15-м. То, что бывалось, мы лечили, конечно, страшенными порушениями, или мы в 20-м году побачили, что такое соправданное страшенное порушение. Я думаю, что в любом разе, коли политики демократичные будуют свою легитимность на демократичных принципах, стандартах, они повинны опереваться до большинства для того, как у вынику домогчися неких значных изменений, которые бы отрисомляли бы, да, звичайные люди.
Артем, вы уже сказали про раскол. Ну, все правды, вот есть даденные и чатом хаос, який представляет Григор, и даденные социолога Филиппа Миканова, и они были огучены о рамках проекту «Белорусский трекер пирамидов», в яким удельничаете вы. Я могу еще пригадать и ваш выступ на клубе Алексеевич, когда вы сказали, что вот белорусское громадство расколотое, разорванное, его вельми складано сшить. Ну, сутность то, что как бы, края, они довольно великие, по 25-30%, ну, которые просто один одного, что называется, на дух не могут переносить, они один одного ненавидят. Они один одного ненавидят больше, чем кого бы ты быту не было инших. И вот в этой ситуации это все-таки разные стратегии. Одна это, что треба как-то сшивать, как-то их примерять, а другая, ну и не треба. Мы переможем. Мы же правы. Добро ж на нашем боку. Чему мы повинны как бы не сшиваться со злом? Як вот на ваш погляд эта проблема повинна быть вырешена?
Кем?
Кем-нибудь, одним из боков, ти Богом, я не ведаю, Господом, так сказать, громадством в целом, ну, скажем, одним из боков.
Я бы сказал, что если мы говорим о демократических политиках, то они после 2020 года естественным образом перешли из режима электоральной конкуренции за какие-то массы народные. Да? Мы четко видели, как менялась их риторика. Вот в 2020 году они избегали спорных тем, от Крыма до всего остального, да, и тот же Бабарико, когда его спрашиваешь про его любимую тему, там, рыночные реформы, постоянно пытался сглаживать эффект себя, как от такого шокового терапевта. То есть они все понимали, что им надо конкурировать за вот серединного этого нейтрального избирателя, потому что своя у них как бы ядерная аудитория уже в кармане. Я думаю, если бы нас объявили плюс-минус свободные выборы или даже частично свободные выборы, то люди, которые бы на них пошли, снова бы вернулись к такой риторике. Они бы пытались... Я сомневаюсь, что даже бы в ситуации войны России и Украины они пытались бы говорить, что нет-нет-нет, нам нужно сейчас порвать все связи с Россией. Все равно пытались бы апеллировать вот к максимальному числу избирателей. Но с момента 2020 года демсилы вышли из режима конкуренции за умы. Они вошли в режим свержения режима. И это война политическая война с применением уже таких карательных международных мер, в первую очередь санкций, у них другого инструмента действительно нет. Я бы сказал, что здесь скорее их недоработка, может быть, коммуникационная, оказалась в том, что они не смогли предложить своему домашнему избирателю, который еще все еще их слушал какое-то время после выборов, ну это просто постоянно сжимающееся поле белорусов, да, количество людей. Они не смогли предложить какую-то альтернативную позитивную повестку, что-то внутреннее, да, что-то про проблемы людей внутри страны, а по сути просто ретранслировали то, что они говорили на встречах с западными политиками вовнутрь. Возможно, это была ошибкой тактической. Но, честно говоря, я здесь соглашусь под текстом вашего там, критического вопроса Рыгору в том, что логика электоральной кампании, она не может продолжаться слишком долго за пределами электоральной кампании в стране, где выборы – это не такой перманентный процесс, как в США, да, а очень такое разовое мерцающее событие. Да. Поэтому я здесь не вижу какой-то колоссальной ошибки. Я думаю, вполне очевидно, что Светлана Тихановская с момента, там, с, может быть, с Нового года 21-го, с 20-го на 21-й год, она перестала пытаться расширять свою базу электоральную внутри страны. То есть все, никаких усилий в эту сторону больше не предпринимается ни ей, ни ее. Мы это видим. И другие политики, в принципе, примерно так же. То есть весь фокус их риторики, коммуникации, международной деятельности, он направлен на то, чтобы сковырнуть, да, вот снести этот режим. Он не про «полюбите меня».
То есть я разумею, что еще одна из мэтов – это мобилизация своих. Я роблю то, что выходит.
Да, я согласен. И тут большой вопрос, можно ли было бы иначе. Да? Мобилизуемы были бы нейтралы. Я в этом не уверен. Я думаю, что силы, которые вытолкнули большую часть нейтралов в деполитизацию, они за пределами контроля оппозиционных и любых других политиков. Это деполитизация, этот страх. Это нежелание связываться с опасной тематикой, это усталость от грустных новостей. Это намного серьезнее, чем какие-то слова, которые могли бы сказать лидеры из изгнания. И поэтому пытаться продолжать усиживать на двух стульях, да, померкованных нейтралов, которые не хотят санкций, которые не хотят ВЧБ, которые хотят дружить с Россией, например, в большинстве своем, и своего ядерного, все более поляризующегося электората, я не представляю, как это может сделать один человек или одна сила. Или надо было бы просто сознательно взять и делить... что называется, ты хороший полицейский, я плохой, да, ты работаешь вот на часть нейтралов, как там, если бы Виктор Бабарико был на свободе, возможно, он бы занял эту роль, да, а вот я, там, Светлана Тихановская, Павел Латушко, мы работаем на свою ядерную аудиторию, и таким образом держать этих людей в своем поле, да, в своем охвате. Но это все, конечно, как гипотетика. И я не уверен, что это было бы возможно. Короче говоря, мне кажется, мы рассуждаем о вещах, которые вне контроля человечества. Это более фундаментальные такие полуприродные явления. То, что волна политизации схлынула, и дальше, ты не убедишь человека, который не хочет читать про политику, начать про нее читать, интересоваться и поддерживать тебя только лишь потому, что ты как-то танцуешь с риторикой вокруг спорных вопросов.
Егор, Артем уже сказал про Виктора Бабарику. Сапраўды, никаких таких, я бы сказал, буйных фигур, которые бы ставили за мету вот сшить этот разрыв, может быть, и не было, але можно означить вот выступ культурного деяча Артура Клинова, политика, чальца как раз штабу Бабарики Ивана Кравцова, якія, в принципе, казали про то, что а добро было бы как-то вот эту прорву засыпать. Клинов это сформулировал так: давайте мы вернемся в 2019 год. И, до речи, по некоторых звестках, вот эта идея, а давайте мы вернемся в 2019 год, она, как бы, луная, присутничая и сярод людей на другим боку, на владном боку. Далеко не все такие, как Озаренок, Тимуковозчик, какие с вылупленными очима, значит, знищить там, вот как про Артема недавно Муковозчик написал, что «як таких убачишь, так знищай, столько разов, кольки убачишь, столько вот и нищ». Ну, так не все на тем боку лечат, и вогуле это лечат идеалом. Так вот, на ваш погляд, який потенциал, померковной политики в Беларуси, сшивание этого разрыва? Чи есть он вогуле?
Я думаю, что этот потенциал, безумовно, есть. Я думаю, что с разных боков есть люди, которые хотели бы сшивания, але я думаю, что за обоих боков есть элементарная колькость людей, которые бы не хотели бы этого сшивания. И я думаю, что в первую очередь это Александр Лукашенко. Потому что он является, и его уже там режим, да, там наиболее там близкие там, представники этой системы. Потому что они являются бенефициарами поляризации, да, про дегуманизацию представников оппозиции, да, про называние их террористами, экстремистами и так далее, они даются абсолютное право, как бы, знищать этих людей. да, то писать, что вот знищаю столько, сколько сустрэнеш, да, и этим они сами себе оправдывают и могут протягивать, робить то, что они, как бы, робят теперь. И зразумела, что для них это вельми выгодная позиция. То есть она единая, которая дает возможности. Потому что любые спробы сшивания для действующей влады, ну, это как бы смерти подобно. Потому что как бы она не может уже сшить то, что она вот так разорвала. Она уже не может принять никакие там меньшие меркования. Потому что это меркование все одно будут упираться в некие конкретные речи. Там злочинство, да, катование, как бы забойство, это все туда как бы будет операцией. Треба будет дать некий выразный отказ. Что это было, кто за это отказный, правильно, неправильно. То есть сегодняшняя система, она на это как бы, сегодня не сдольна. И тому как бы, для их, как бы, поскольку они не могут уже притормозить, ну им простее тиснуть на газ далее. И далее догнозовывать, далее...
Ну, это один аспект. А другие... То есть, один аспект – это то, что есть великие силы, которые будут этому все противостоять. Важно сказать, что эти силы есть и на другом боку, на оппозиционном. Але ци есть некие силы, сила, которая бы все-таки настаивала на этом порядку дня, но назовем его сшивание.
Ну, я думаю, что...
Я назвал несколько постатей, ну, по щирости, яны несовымерные. За, скажем, не с Латушком, не с Тихановским конкретно назовем.
Я думаю, что на великий жаль, сегодня мы таких сил не можем побачить. Мы можем себе догадаться, кто это может быть. Напевно, бизнес супольно заинтересован на тем, как неким чином может выйти из этой личных санкционных проблем, как бы, из этого там, кризиса. Или. А я тут питание в том, что на самом деле ситуация наша уже нашмат больше, чем мы находимся в стане как бы, войны, мы находимся в стане нового кризиса, конфликта, как бы в нашем регионе. И тому, как бы, уже частково не от нас тут шмат что залежит. Чтобы, навод, коли кто-то вельми эмоционально все захотели бы сшивания, пытание там, ци смог бы, если надо Лукашенко нечто сшить. Навод, коли бы он нечто захотел бы это, ему бы так само позвонили бы, сказали там, с Кремля, зачем ты это делаешь? Почему? То это все-таки достаточно небеспечная война, как бы. И я думаю, что вот тех умов, в каких мы теперь находимся, по опыту нашивания, да, с каких-то буйных акторов, ну, их не видать. То есть они могут заявиться, там, по-моему, церкви, там, видите, там, некие инши, там, такие люди, которым заинтересованы в спокойной атмосфере. Але это не те люди, которые теперь выявляют себе нечто.
Ну, мейнстрим, коли казать про оппозицию, мейнстрим оппозиционный совсем меньше, конечно. Латушка кажа, вот цитата, Лукашенко не покинул Беларусь, меньшего выбору, а прача повстанье. Тихановская кажа про створенную сетку подполья в Беларуси. Демократичный форум демократичных сил, який, правда, хотел Тихановскую зрынуть, хочет зрынуть Тихановскую. Вот. И он так само, значит, вырешает засновать белорусский вызвольный рух. Рыгор, ну а вот на ваш погляд, с уликом и даденных опытаний, и, скажем, белорусской истории, вот какие деяния могут изменить ситуацию в Беларуси? Могут изменить зараз, коли такие есть? И могут изменить, может быть, в некой отдаленной перспективе, какие вот сегодня будут працевать на эту перспективу, на наближение пирамидов, которые, махчимо, зараз просто немахчимо, вот, что б ты ни робил, что б кто ни робил?
Я думаю, что... Что было бы важно сделать демократичному руху, это все-таки признать свои часовые перспективы. То есть, сколько годов что занимает. Я думаю, одна из проблем, которая была вот у демократичного руху, что навык люди там осведомляли, что как бы, змены не отбудутся вось-вось, але яны жили в этой же самой парадигме. Да, и мы называли весь сейчас режим Лукашенко диктаторским, але чомусь как бы опасаясь заявлялись, коли этот режим поводил себя по-диктаторски. То бок, все ж таки, усведомление того, что эта история не на полгоды, да, что это не история, в которой ты обещаешь завтра народным ультиматум, альбо огульнокраиновую забастовку, альбо еще что-то, что это куда-то приведет. То бок, это не та история, в которой мы теперь находимся. Мы находимся теперь в истории, как бы, коли мы когда белорусская революция проиграла, когда потенциал этой революции шмат очень смещен. И питание теперь у тем, как бы, кем станет беларуская революция может войти в новый политический кризис. Ну, как он будет выглядеть? То бок, хоча за все, есть некалькі там основных речей, про которые как бы досить все зрозуміло, да? На існування неких виразних структур, которые, дякуючи яким можна було б вибудовувати некий шлях до дійню. Я не хочу зараз, как это звучало, як на млин там всіх этих безвольних рухов, то бок, я досить скептично до їх усіх ставлюся. То мне подается, что это просто гульня со словами, чем больше деятельность. Але как бы, я думаю, что без структуры них я зрозумела, тут тяжко, конечно, будет. Цепляемся без разумения, кто что робит. Я думаю, что зрозумело всем, что как бы, в любом разе это повинен быть некий расход, да, внутри системы. То есть, кто на этот расход будет працевать, теперь не зрозумело, кто на его працует. То есть, как бы, коли это одна из основных речей, которая нас может приблизить, то кто на это працует? Сейчас мы не бачим таких людей, кто бы на это працевал. Хоча и за все, там, часто людей, как бы, разно працует на отворот, на умоцование этой системы, как бы, чтобы она больше цементовалась. Питание доступно там, знову ж, про ту же самую электоральную большинство, так? Ну, то коли мы, нам треба электоральная большинство, так как мы ее можем отримать? То бок, як люди...
Рухом, ну, вот вам же отказывают, что...
Не, ну, питання в тому, що ви даєте, якби, дуже питання потенціалу, да? Якби, коли у Олександра Лукашенка є 10 тисяч людей, да, які готові забивати, у нас їх не десятки, ну, не у нас, а з боку там, демократичного руху, їх не десятки тисяч. Ну, так пройшло тоді розмова.
Артем, ну, я ведаю, что вы завсёды кажете, что я никому не даю парады, я анализую только ситуацию. Ну вот я вас попрошу дать параду в выгляде анализа. Вот как бы, какие всё-таки на ваш погляд, какие шляхи, какие методы могут, ну вот я кажу, наблизить перемены? Не створить, может, не здействовать, а наблизить. Чем я, вот, коли казать исторично, да, вот белорусская ситуация теперешней паразы не похожа на попереднее. Скажем, после 63-го года, 1863-го года, ну так, там вешали, там шибеницы стояли у Вильни. Але в Российской империи в целом шли реформы. И шла реформа судовая, и шла реформа университету. И какие-то люди могли пойти в адвокаты, возникла адвокатура, и как бы вот в этом себя проявить. После 5-го года, ну, например, той же Скирмунд, он стал депутатом Держдумы. До 5-го года он не мог стать депутатом Держдумы, потому что Думы не было. Выником революции, хай и проигранной, стала, ну, полная либерализация. Теперь какие Думы, какая адвокатура? Адвокатуру всю нищет. Вот, и в этом смысле вот как бы питание, что робить. Ну, я еще раз вам скажу, у меня до вас питание аналитичное. Вы бачите те шляхи, какие пропонуются, какие гучать, некоторые из них я перелечил, вот как вы их оцениваете, их махчимую, как бы гипотетичную эффективность?
Они могли бы быть гипотетически эффективны в сценарий, который, мне кажется, довольно маловероятен. Если он материализуется, сценарий довольно спонтанного, внезапного, непонятно откуда взявшегося ослабления белорусского режима, когда он возвращается в полное состояние растерянности, когда левая рука не знает, что делает правая, когда у него не осталось внешней поддержки в виде России. И тут происходит какая-то резкая кристаллизация протеста. Из-за чего-то возмутительного, из-за повышения цен, я не знаю, на последний хлеб, который остался в Минске, из-за закрытия многих предприятий, из-за какой-то вспышки насилия, которая превосходит все, что мы видели до сих пор, и возмущает даже запуганное сегодня белорусское общество. Вот сценарий такой вот полусиловой партизанской мобилизации могут сработать вот в таком сценарии. Я не думаю, что это самый вероятный исход, разумеется. А скорее нас ждет какое-то такое угасание, гниение системы вслед за гниением, угасанием ее главного внешнеполитического, что ли, донора, да, патрона. Я не уверен, что в силах белорусских демократов каким-то образом повлиять на этот процесс напрямую вот из Беларуси. Мне кажется, что если что-то может помочь, то максимальная помощь Украине в том, что она победила в этой войне, чтобы Россия была по ее итогам ослаблена, и таким образом это бы, как одна из основных подпорок белорусской власти, привело бы к ее схлопыванию, да, в какой-то временной перспективе. представить себе сейчас какую-то другую деятельность на расшатывание этой системы изнутри, вот такое обволакивание ее, встраивание в какие-то системы вроде Госдумы Николая II. Ну, просто невозможно за неимением таких институтов. Да. Нет институтов, которые существовали до 19-20 года, которые позволяли некому такому локальному спорадическому симбиозу гражданского общества и власти, эти нити, которые были построены и которые порвались в 2020 году, и которые, если бы, наверное, они были намного более, что называется, мощными, то они могли порваться в таком месте, что Лукашенко бы снесли, да. Но они оторвались таким образом, что гражданское общество снеслось. И поэтому теперь я не вижу того окна возможностей внутри страны, той тактики или стратегии, которая могла бы, именно как вы это сформулировали, ускорить, не знаю, конец этого авторитарного
режима. Сложный день робить стости, что я, вот,
да,
как
да,
бы именно, выстрелило вот раз, раз там 10
раз. Абсолютно. Вот, нет, это другое. Это, вот вы сейчас, Юрий, задали другой вопрос. То, что ускоряет гниение или деградацию этого режима, вот здесь я не вижу ничего, кроме вот, воздействия через Россию. А вот готовиться к моменту, когда это настанет, это другая тактика. Да? Можно, то, о чем говорил Рыгор, выстраивать структуры, горизонтальные структуры. Я считаю крайне важной ситуацией разгрома независимых СМИ работу с отстраиванием новых каналов дистрибуции своей информации, коммуникации с людьми, социальных сетей, каких-то новых креативных путей достукиваться до людей, чтобы когда придет политизация, когда придет политизация по не связанным с оппозицией или там, с силами, причинами, эти каналы были рядышком, они были доступны, и к ним прильнули так же, как прильнули к Нехте и к Тутбаю в 2020 году. Вот такие вещи, подготовка, подкладывание соломки под будущую политизацию, это, конечно, рациональное действие для демократических сил. И вопрос в том, как бы, могут ли они, если у них энергия и ресурсы, чтобы распылить ее одновременно на какие-то свои тактические национально-вызволенные рухи и прочее лоббирование санкций здесь и сейчас, и на вот такую вот стратегическую работу, я не знаю ситуации с их ресурсами, человеческими, финансовыми и всем остальным, потому что это очень серьезная работа, которую, честно говоря, никто никогда целенаправленно и не делал. То, что произошло в Беларуси в 15-19 годах, это органический рост этого гражданского общества. Это не чей-то план, что-то пришел и сказал, а теперь мы развиваем сеть, которая нам поможет через 5 лет на волне пандемии снести режим Лукашенко. Ну, это все наросло само собой. Вот. И в этом смысле важно тоже также осознавать, что вот то, что, мне кажется, ни один политический лидер, скорее всего, не примет, что если у нас не будет сценарий штурма зимнего, да, если у нас не будет сценарий спонтанного такого взрыва протестного, то есть немалая вероятность, что будущее поколение белорусских политиков, которые и будут менять нашу страну, они будут вообще никак, ну, то есть они будут происходить из каких-то других слоев, сегментов белорусского общества. Они могут не иметь ничего общего с сегодняшней политической диаспорой. И в этом смысле и это делает сложным для лидеров политической вот диаспоры и эмиграции работу на своих преемников. Да? Это как если бы вы сказали тем, кто собирался там делать праймериз в конце 19-го, начале 20-го года, что, ребят, вы сейчас занимаетесь фигней, вам нужно на самом деле готовить офисы под сбор подписей для Бабарика, потому что вот это выстрелит. Да? Вот здесь то же самое. Очень сложно убедить людей работать на тех, кто придет на волне, которая их смоет. Вот что очень, как бы, мне кажется, парадоксально здесь. И поэтому я поэтому не даю советов, что они бесполезны. Никто их слушать не будет всерьез. Отчасти это тоже причина. И мне кажется очень важным, если вы позволите вернуться к вопросу, который вы задавали раньше, о запросе на вот эту компромиссную позицию. Мне кажется, что здесь есть то, что называется в английском языке гейткиперами. Да? То есть люди, которые контролируют дискурс с обеих сторон. Сегодня появление компромиссной силы невозможно, во-первых, по тем причинам, о которых говорил Рыгор, у нас произошла очень серьезная морализация политики. Да? Невозможно сегодня взять и сказать, теперь мы перевернем страницу. Ну, то есть, если вы демократический политик, то вы останетесь примерно на уровне узнаваемости Сергея Черечня, если вы будете в своей повестке сегодня делать «переворачиваем страницу». Ребят, навоевались и хватит. Просто потому, что даже СМИ не будут на вас обращать внимание, потому что СМИ тоже находятся в состоянии гейткиперов более пассионарного подхода. И то же самое с другой стороны. Если вы какой-нибудь там, я не знаю, не хочу переходить на личности, ну, допустим, сторонник того, что происходило в 18-19 годах в Беларуси, какой-нибудь Янчевский, Макей, я не знаю, кто там еще остался. Но если вы вслух это скажете, то вас сгрызут. Вас просто сгрызут вот эти же все озаренки и муковозчики, потому что с их точки зрения тоже произошла морализация. Потому что вы тогда помогаете врагам. Вы не на страну работаете. Вот есть мы, а есть враги. Вы злу помогаете. Их ничего не... Это соображение самосохранения, собственной безопасности, политической или физической, они заставляют сторонников такой примирительной линии молчать. А есть ли на нее запрос в обществе, Бог его знает. Я не уверен в этом. Я не знаю этого, правда. То есть наверняка есть множество людей, которые бы это поддержали, но мне кажется, что множество этих людей сейчас деполитизировано. И поэтому вот реально нашло ли бы СМИ, которая бы взяла своей повесткой повестку Тутбая 18-19 года, нашло ли бы оно сегодня аудиторию, Бог его знает. Правда. Это такой очень сложный вопрос, который надо тестировать.
Ну и наприкінці Россия. Росія є політичний вибір. Ну от зараз опозиційні політики, які поміж собою вони можуть спаборничати за лідерство, але вони декларують так чи інакше європейський західний, прозаходній вибір, так би мовити, коротко кажучи, притча до Росії. Але дадзені соціологічних опитанням, ось принамсі і Chatham House, і Біканова, здається, і Білоруської аналітичної майстерні, показує, що ну, поділ може не поровну, але він істотний. Тобто сказати, що от більшість білорусів, скажімо, яка впала в жах після от війни, після того, що Росія творить в Україні, і вона відштовхнулася від Росії, не відштовхнулася. Она, многие могут осуждать Россию, хотя далеко не все, до речи. Але что тычется ставления до России, то вот, вот такого вот преча до России, вот его нема. И частково то же питание про большесть, меньшесть. Вот как вы оцениваете вот эту ставку, что наш шлях на Запад, Беларусь, Европу, в теперешней вот ситуации? Артем.
Ну, это, разумеется, идет в резонанс с мнением большинства, в диссонанс, простите, я неправильно слово употребил. Разумеется, сегодня нет. То есть мы видим, что оппозиция довольно давно, но сейчас особенно сдвигается на сторону абсолютно классических, прозападных, проевропейских, проукраинских, в данном случае антикремлевских позиций. И лично для меня моральная сторона этого выбора не вызывает никакого вопроса. Сегодня нет места для... Очень мало места в риторике для какого-то вот шпагата. Ну и, честно говоря, это бы явно не понял ядерный электорат этих людей. Тот, который их до сих пор воспринимает и слушает. Поэтому тоже вопрос, насколько они могли бы занять другую позицию. Но общество действительно, судя по всему, в обществе идут абсолютно такие другие процессы. Есть снова-таки закаляющиеся ядра по краям, да, пророссийский электорат, судя по всему, становится более таким радикально пророссийским, потому что мы видим, что цифры сторонников объединения с Россией в одно государство Вардаматского впервые, по-моему, превысили 20% суммарно, то есть всегда это было 15, 12, 17 суммарно, то есть те, кто за некое конфедеративное союзное государство, и те, кто за вступление в состав России, часто больше 20. Вот. И мы видим, что на другой стороне тоже есть небольшой рост за Евросоюз, за НАТО, такие меньшие цифры, но он тоже есть. Он в маленьком как бы ядре, но он существует. И количество людей, которые выбирают такие ранее нам казавшимися компромиссными, а сегодня все более наивными варианты про «давайте будем в союзе с теми и с теми», вот этот вариант просто начал проседать страшно. Вот. Но при этом, при всем, то есть при том, что нет явного отталкивания от России как от ценностного некого, даже не ориентира, а просто родственника, да, в глазах многих белорусов, то есть этого отталкивания, наверное, не происходит, но происходит то, что фиксируют опросы Рыгора, вот Chatham House, это остывание симпатии к оборонному союзу с Россией. То есть тренд на остывание симпатии к ОДКБ, он абсолютно реален. А белорусы даже, которые говорят, что мы, может быть, там, не знаю, виним в этом всем Запад, в эту всю войну, в этой всей войне, мы виним Украину, тем не менее, давайте-ка мы лучше не будем записываться в чужой строй. Да? Вот этот вот запрос на «не трогайте нас», не хотим, чтобы как-то так случилось, что из-за какого-нибудь ОДКБ наши мальчики воевали под Харьковом. Вот это все, я думаю, реально. И это открывает колоссальное окно возможностей для критиков действующей власти. Потому что вот использование белорусской территории для атак на Украину, потенциальное вовлечение белорусской армии, то, на что иногда Лукашенко намекает, вот это все для него колоссальный рейтинговый балласт. Да? Это все тянет его на дно. И поэтому вот на это я бы на их месте, наверное, напирал, а не на то, что мы выведем страну в евроатлантическое сообщество. То есть здесь есть более такой компромиссный, что ли, и очень удобный для демократических сил аргумент.
И он, по сути, консенсусный, потому что это один из нешматликих пунктов, вокруг якого большинство, как Вардамасский сказал, консолидация без тягу.
Если мы говорим про именно не вступление белорусов в войну, да, если про ОДКБ, там еще все сравнимо, да, но тем не менее это намного популярнее, чем идеи евроинтеграции. Идеи даже не вмешательства, а не присоединения. То, с чем Лукашенко когда-то носился, как единственная европейская страна, член движения неприсоединения. Так вот, идея неприсоединения к каким-то войнушкам, она могла бы стать, вот пацифизм, просто пацифизм, мог бы стать для любых будущих белорусских, там, я не знаю, политических чемпионов хорошей такой повесткой.
Григор, и то же питание до вас. Как вы оцениваете вот этот курс проевропейский, прозаходний, який декларуют зараз, ну, мейнстрим, скажем, оппозиции? И, ну, вот раз эту тему я бы закранул, Артем, насколько махчима, по годле формулы Вардамасского, как бы консолидация со стягом и как бы этот стяг был не удел войны?
Я думаю, что, коли казать про заходние разные выборы демократичной оппозиции, то все ж таки то самое важное, как они это просто сами усведомляли, что это не выбор большинства, что как бы, коли демократичная оппозиция берет этот шлях, то она берет его для чего-то. Для того, как поглыбить, да, смобилизовать там вот своих прихильников, сделать их больше проевропейских, там, прозаходних и так далее. Коли это робится для этого, коли на это зрозумелая выразная ставка, ну, максимум это мае некий сенс. Или снова же, питание в том, что они должны усведомлять в тот момент, коли они это робят, что это идея, как бы, как сказал вот Артем, да, у диссонанса, как бы с меркованием там вот таких больше широких массов. Тому якби у гета гуляти, якби, ну, певно можна, але якби треба усвідомляти, що навіщо це робиться. Я тут, певно, би ще би додав такий, видите, істотний момент. От ми в нашому питанні, да, в інших питаннях, якби у шматлікі там, в принципі, люди про що кажуть, ну, ось це, що на шпагаті нельга стоять, ось це розсовування, що якби чорно-біла картина і так далі. И это спробую сейчас сказать на ваше питание про консолидацию. Но, видите, навод не глядя на то, что никто не, так и не промыл слово нейтралитет, но оно застается, что все же таки в опытаниях, да, оно застается нечем популярным. Да? Все одно есть люди, которые кажут, что треба и с теми, и с сими. Есть люди, которые кажут, там, что нельзя залазить в эту войну, да, там, военным чином. Есть люди, которые кажут, что треба не потребность ни тех, ни других. У принципі, це та платформа, ну, на якій можна було б якби усіх перемогти, і тих, і других. І це, ну, у сенсі електоральній, безумовно. Да, це та ідея, яка могла б об'єднати людей. Це та ідея, на якій можна було б і Олександру Лукашенку вельми легко перемогти. Кажучи йому, що ай-яй-яй, ну, якби ти куди нас завел. І, якби, і кажучи, якби, демократичною організацією, да, навіщо ви туди лезете, коли, якби, там ракеты летят. Вы хотите, как на нас ракеты лететь? Это те аргументы, которые могли бы працаваць, да, в белорусском громадстве, и которые бы находили там некий воду. Пытание вот им знаешь, да, что это как бы совсем не то, ну, до чего готовы демократичный рух, и до чего готовы, как бы, заходные партнеры демократичного руха. Хоть знаешь, это пытание там их потлумачить, да, и все ж таки никто, особенно от Беларуси, не чакает никаких там денег, супрацесії. На от проговорення нейтралітету, може би, було би куди більш мацнішим кроком супраць Росії, чим якби спроби апелювати до обмежованої меншості да, и которая больше прозаходная. Тому я думаю, что в любом разе, коли казать про вызветность пробы там некой консолидации, ну, вот она может быть вокруг этой идеи. Она сегодня звучит, как бы, крыху дзеновато. Ну, але, как бы, мы не ведем, в каким свете мы будем находиться там проз год, проз два, проз полгода. Как бы, тут, как бы, сапраўды ситуация такая непроста, да. Может быть, завтра я дзеновать Навальна почнется, как бы. И все эти идеи бессенсовные. Але, коли казать с пункта гледжання белорусского грамадства, куды вот можно зайти теперь, и как бы это было потримано, я думаю, это нейтралитет. Это выразная позиция, что это не наша война, мы тут ни при чем. Александр Лукашенко варят, он на что он сюда нас завез. Демократичная оппозиция так само не имеет рации, потому что как бы, нас зараз расстреляют. Как бы, и это была бы мощность, это была бы мощность консолидации. И знаешь, что самое интересное, ни вводный белорусский оппозиционный политик, ну и Александр Лукашенко, безумов, да, этого не промолил.
Добре, дякую великий Ригор, дякую великий Артем. А наших глядачов я попрошу выказывать свое меркование, поудельничать в этой спречце Ригора и Артема, хотя они, может, и не так уже в горочке спрачались, ну, а вы маете мощность с ними поспрачаться, выказать свое уластное меркование, а затем, как... пойдуть подеи далее, на чем так в мове сердца супокоиться, наши глядачи могут сочинить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачения.
Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы.
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, не этого я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта был май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверное.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску? Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або записываюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
читав Павел Харланчук, диск «Сотня віршів». З іншого боку, ось сучасні ліричні герої Лявона Вольського, правладний Савка, де опозиційний Гришка, емоційно реагують на незвичайні травінські холоди.
Отгримели праздники, голова болить, за окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит, и не кляю вышел с установы тип.
Тут установа СИП, это не ЦИП-ЦИП-ЦИП, кураня так подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Окрестина, коли хто не ведал. Але имитация советского лиричного шлягера, жанр якой выбрал в Польски, вымагая уживання слова «май». Однак для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» іншого походження, у значенні «першая зеляніна листовых древов, якою прибираюсь хаты на свято Сьомуху, або Троицу». Отсюль белорусский вырос «умаить хату», это значит «упрыгожить стены, ці вокны, ці подлогу зеляниной». Але все одно травень, погодьмося, лепш кладеться у словоутваральный ритм поруч со словами червень ці вересень. Вернемся до голосу народу сучасного. Некоторые травня таки не ведали и давали такие отказы на просьбу назвать третий месяц весны.
Соковик, красовик, вересень, кастрычник. Кастрычник, может, нет? Блин, я не помню.
А якую еще назву мая месяц май по-белоруску?
Я уже сказал, червень.
Але с тлумачением назвы травня, у тым ліку, коли она была подказанная журналистам, проблема уже не было.
Трава растет. Все очень просто.
А вот это уже занадто.
Потому что трава идет такая моцная, густая, и это было вельми добро на прокорм после голодной зимы. Народ наш тогда жил не вельми добра.
Ну не ели траву белорусы, бо при любой уладе всякое жито бульбу от этой самой улады сберегали, каб было чим увесну прокормиться. А вось з'явление травы як корму для живёлы сапраўды мела стратегічнае значэнне. Асоціяцыя з траўнем у гэтых спадарняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слово травень?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так у меня ассоциация, а не с белорусским.
Ну, травень, это по-белорусски так само есть такое так слово.
Олеж, я не уверена, Олеж, я не упомнена, так, что трава по-белорусски так и будет трава.
Трава.
А, я не помню, как у Короткевича. Мы размовляем в народной мове вельми редко, поэтому... Ведам її не так добре, як хотілося б.
І на русской мові.
Доброзичливі господарині читали і Короткевича, і Маура. Але травень ведають від своїх українських колегів, з якими сустракалися по праці. Гэтае слово, по правді, агульнае для дзвюх наших моваў, однак у сучасної української яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна виходить у лідери у свободної беларускамовної простори, особливо творчої. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядавна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзе слову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя